Вы когда-нибудь задумывались, что делает дерево деревом или дом домом? Личность личностью? Поставим вопрос иначе. Какими качествами должен обладать предмет, чтобы называться деревом или домом? Это сложные вопросы, над которыми философы ломают головы уже не одно тысячелетие. Подобным вопросом задаемся и мы, приступая к изучению христианского богословия. Ведь в мире существует великое множество церквей, которые мы сочтем христианскими. Однако многое они понимают по-разному. Поэтому полезно будет выяснить, какие учения для христианского богословия основополагающие и насущно важные. Каких положений богословия придерживаться абсолютно необходимо. Конечно, задаваясь этим вопросом, мы должны уяснить для себя, что спасены могут быть и люди, слабо разбирающиеся в теологии. Чтобы быть христианином, достаточно быть преданным Христу. И все же стоит отметить, что в любой богословской системе, претендующей на звание христианской, определенные идеи должны присутствовать обязательно. И в первые века истории Церкви эти, абсолютно необходимые положения, были сформулированы в апостольском символе веры. Это первый урок из серии «Апостольский символ веры», и речь в нем пойдет о широко известном и распространенном изложении основ христианского вероучения. Мы назвали этот урок «Правила веры», потому что будем рассматривать апостольский символ веры как свод статей или положений учения, которые должен признавать каждый человек, считающий себя христианином. В первые века христианства апостольский символ веры существовал в различных формах. Его окончательный текст был составлен на латыни около 700 года от Рождества Христова. Сегодняшняя его версия, знакомая всем христианам, звучит так. «Верую в Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Святого Духа, рожденного от Девы Марии, и страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, и сошедшего в ад, и воскресшего в третий день из мертвых, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Бога Отца Вседержителя. Оттуда придет Он судить живых и мертвых. Верую во Святого Духа, во Святую Вселенскую Церковь и в общение святых, во оставление грехов, в телесное воскресение и в жизнь вечную. Аминь». Наш урок о правилах веры, то есть об апостольском символе веры, будет состоять из трех частей. Вначале мы поговорим об истории этого вероисповедания, затем проведем обзор его положений и, наконец, уделим внимание значимости этого вероизложения сегодня. Итак, начнем с истории апостольского символа веры. Знакомясь с историей апостольского символа веры, мы остановимся на двух вопросах. Во-первых, поговорим о формировании этого символа веры, и в частности о том, кем и когда он был составлен. Во-вторых, поговорим о его назначении, то есть о том, почему Церковь сочла необходимым составить исповедание веры и использовать его. Обратимся вначале к истории формулирования апостольского символа веры. Одно время считали и, соответственно, учили, что апостольский символ веры был написан в первом веке самими 12 апостолами. Говорили даже, что каждый из апостолов составил по одному из богословских положений вероисповедания. Но доказательств нет ни этому, ни даже тому, что в написании символа веры принимал непосредственное участие хотя бы один из апостолов. Но если символ веры создан не апостолами, кто же его тогда написал? Вопрос о том, кто написал апостольский символ веры, остается открытым. Автор не поставил свою подпись, и назвать его имя мы не можем. Но можно с уверенностью сказать, что вопросы, подобные символу веры, предусматривались в обряде крещения уже в 40-50-е годы от Рождества Христова. Крещаемого спрашивали: «Веруешь ли ты в Бога Отца, Творца неба и земли?» Это нам известно со слов многих авторов, повествующих о своем опыте крещения. К 200 году от Рождества Христова Тертуллиан упоминает о так называемом «римском кредо» — символе веры, который почти тождественен апостольскому. Его описывают именно как вопросы, которые задавали крещаемым. «Веруешь ли? Веруешь ли?» Первое упоминание об апостольском символе веры встречается у Руфина в 390 году от Рождества Христова. Он рассказывает историю о том, как каждый из апостолов, включая и Матфея, заменившего Иуду, внес в апостольский символ веры одно из положений. Эта теория ничем не подтверждается, но тот факт, что положения символа веры известны с глубокой древности, безусловно, имеет под собой основание. Уже в писаниях ранних христиан встречаются изложения основных вероучительных положений, схожие с апостольским символом веры. С одной стороны, здесь присутствовали правила веры, которые раскрывали и довольно подробно объясняли основы вероучения. С одной стороны, здесь присутствовали правила веры, которые раскрывали и довольно подробно объясняли основы вероучения. Из творения отцов ранней церкви ясно, что письменные правила веры были обобщениями воззрений и обычаев церквей, которыми они были составлены. Так, например, Ориген во введении к своему трактату о началах приводит правила веры. Это делает и Ириней в книге 1, главе 10, своего известного труда против ересей. Эти правила веры составлялись, чтобы защитить церкви от лжеучителей. Они использовались при обучении верующих и, прежде всего, при подготовке руководителей. В разных общинах такие правила могли быть не одинаковыми, но все они включали основополагающие богословские положения и излагали традиции и нравственные наставления. С другой стороны, эти документы могли иметь форму вероисповедания. Они кратко подытоживали ключевые догматы церковного учения. Такие кратко изложенные правила веры провозглашались в ходе литургии, например, при крещении. В I-II веках от Рождества Христова каждая местная община имела свой собственный символ веры или изложение библейской истины в другой форме. Однако к III-IV векам некоторые символы веры приобрели особую известность и были приняты многими церквами. Одним из древних символов веры, получивших широкое распространение, было вероисповедание Римской церкви, иногда называемое Римским кредо. Оно настолько схоже с апостольским, что многие богословы считают апостольский символ веры поздней версией римского символа. Но каким бы ни было его происхождение, не подлежит сомнению следующее. Апостольский символ веры получил широчайшее распространение, особенно в Западной Церкви. В первые века христианства его формулировка не была одинаковой во всех общинах, однако в VIII веке его варианты были унифицированы, и он приобрел нормативную форму, которую мы признаем и используем сегодня. Теперь, уделив внимание историческому развитию вероисповеданий, мы можем поговорить об их цели. Итак, зачем создавался и как использовался апостольский символ веры? В наши дни многие христиане относятся к символам веры с некоторым опасением. И легко понять, почему это так. Хотя мало кто открыто скажет, что исповедание веры по авторитету равно Писанию, некоторые христиане чистосердечно ставят символы веры практически на один уровень с Библией. Но никакое изложение вероучения нельзя возносить на уровень Библии, ни в теории, ни на практике. Библия есть единственное, богодухновенное, непогрешимое правило веры и жизни. Вероисповедания же являются средствами обучения, которые способствуют усвоению истины Писания, но не свободны от погрешностей. Как мы увидим, апостольский символ веры был составлен для того, чтобы помочь христианам понять библейское учение и оставаться ему верными. Цель создания апостольского символа веры мы исследуем в три этапа. Во-первых, рассмотрим Писание как источник истинного учения. Во-вторых, посмотрим, как традиционные учения церквей подтверждают Писание. И в-третьих, увидим, что апостольский символ веры был задуман как краткое изложение традиционного понимания Библии церковью. Прежде всего, подчеркнем тот факт, что верные христиане всегда основывали учение на Писании. Послушайте, как один из отцов церкви, Ориген, начинает первую книгу своего сочинения о началах, написанного в начале III века. «Все те, которые веруют, почерпают знания, призывающие людей к доброй и блаженной жизни, не из какого-либо иного источника, но из слов и учений Христа. Под словами Христа мы разумеем не те только, которые Он возвестил, сделавшись человеком, ведь и прежде Христос, Божье Слово, был в Моисее и пророках. Точно так же и после вознесения Своего на небеса Христос говорил в Своих апостолах. Все те, которые веруют, почерпают знания, призывающие людей к доброй и блаженной жизни, не из какого-либо иного источника, но из слов и учения Христа. Под словами Христа мы разумеем не те только, которые Он возвестил, сделавшись человеком, ведь и прежде Христос, Божье Слово, был в Моисее и пророках. Точно так же и после вознесения Своего на небеса Христос говорил в Своих апостолах. Ориген учил, что Писание во всей своей полноте есть Слово Христово и источник всякого истинного учения. Ориген учил, что Писание во всей своей полноте есть Слово Христово и источник всякого истинного учения. А вот что написано епископом Римской Церкви Ипполитом в разделе 9 «Гомилий на ересь Ноэта». «Существует, братья, один Бог, знание о Котором мы получаем единственно из Святого Писания и более ниоткуда». То есть, ранняя Церковь считала всю Библию Словом Христовым, которое предано, которое передано верующим, апостолами. В этом смысле она придерживалась учения, которое называется в богословии «сола скриптура». Согласно этому учению, Писание есть единственное непогрешимое правило веры и верховный авторитет в разрешении любых богословских споров. Яркий пример тому мы находим в Писаниях Василия Великого, епископа Кесарии Каппадокийской, с 370 года от Рождества Христова. Он был страстным поборником церковных традиций или обычаев церкви и утверждал, что они восходят ко времени апостолов. Но если в правильности обычая возникали сомнения, Василий обращался к Писанию, как истине последней инстанции. Послушайте, что говорит Василий в своем письме 189, написанном Евстафию лекарю. «Пусть богодухновенное Писание станет нам судьей, и чье учение окажется в согласии со Словом Божьим, тот и будет признан сторонником истины». Здесь Василий признает, что в разных церквах правила веры могут включать разные, порой несогласующиеся обычаи. И для разрешения спорных вопросов он обращается к Писанию как к наивысшему авторитету. Ранняя церковь опиралась на Писание как на основу своего учения. Но для защиты и обобщения учения Библии христиане полагались на традиционное учение Церкви. Логично спросить, почему Церковь считала необходимым сохранять свое традиционное учение. Разве недостаточно было просто сохранять Библию, и пусть Библия говорила бы сама за себя? Ясно и кратко изложить вероучение Церкви было необходимо. Необходимо обобщить, во что верует Церковь, и знать это, поскольку лжеучителя выдвигают собственные ложные толкования апостольского учения, учения Библии. Поэтому, особенно в ответ на возникавшие лжеучения, для Церкви было важно свести основные положения Церкви в ясное исповедание. Церковь признавала Писание как основу своей веры. Однако Писание — объемная книга, и мало кто умел читать. Поэтому для Церкви было полезно кратко обобщить основные верования в одном вероисповедании. Таким образом, и те, кто не мог прочесть все Писание, могли понимать и осознавать свою веру. Апостольский символ веры был особенно важен, просто необходим для ранней Церкви, поскольку канон Писания еще не был официально утвержден примерно до 897 года от Рождества Христова. Каким же было авторитетное вероучение церкви? Его обобщает апостольский символ веры. Но в то время у людей не было Библии. Зачем же нам в наше время символ веры? Потому что мы не можем требовать от человека, чтобы он понимал все Писание, прежде чем примем его в христианскую общину. Апостольский символ веры по-прежнему обобщает ключевые библейские учения в простой и ясной форме. Вот по какой причине его нужно использовать и в наши дни. Лжеучителя доставляли церкви немало забот. Некоторые из них отрицали даже ключевые аспекты благой вести. В ответ на это верные руководители церкви в краткой форме формулировали главное в учении Писания, чтобы все христиане могли знать и провозглашать основы своей веры. Вот что говорит Ориген в предисловии к своему сочинению о началах. Многие люди считают, что придерживаются учения Христова. Но при этом некоторые из них думают иначе, нежели их предшественники. Однако учение церкви, передающееся в непрерывной последовательности, еще от апостолов и пребывающее в церквах, сохраняется и до ныне, и только оно должно приниматься как истина, ни в чем не отходящая от церковной и апостольской традиции. Обратим внимание, Ориген не говорит, что учение церкви безошибочно, или что оно всегда будет оставаться непогрешимым. Нет, он говорит, что учение церкви должно приниматься как истинное, потому что или поскольку оно передается в непрерывной последовательности еще от апостолов и сохраняется и до ныне. То есть, при Оригене учение церкви представляло собой достаточно точное изложение слов Христа в Писании, и поэтому в то время церковь могла использовать его как мерило или правило веры, с помощью которого она могла испытывать любое учение на верность истине. Однако высшим авторитетом была не церковная традиция тех дней, а Новый Завет. Проиллюстрируем это следующим образом. Представим цепь, которой первое звено – это Христос. С ним общались и воспринимали учение непосредственно от Него, апостолы. Таким образом, их учение представляет собой второе звено цепи. Свое знание о Христе апостолы сохранили в Писании, которое, соответственно, является третьим звеном в нашей цепи. Каждое из этих трех звеньев было совершенно и непогрешимо, поскольку находилось под водительством Святого Духа. Однако с четвертым звеном, традиционным учением Церкви, дело обстояло иначе. Правильность церковных обычаев и традиций, которые передавались из поколения в поколение, Святым Духом не обеспечивалась, и, как мы знаем, традиции одной церкви могли не согласовываться с традициями другой. Какое-то из них могло касаться мелочей церковного уклада, то есть вопросов, по которым Библия ничего не говорит. Но другие затрагивали саму суть Писания. Например, те вопросы, которые излагаются в апостольском символе веры. По основополагающим вопросам традиционные представления подтверждались на протяжении веков многими служителями церкви. Эти положения подкреплялись и непосредственно Писанием. Именно поэтому Ориген с уверенностью провозгласил традиционное учение церкви правилом веры, и тем не менее это звено не было непогрешимым. И церкви, и церковные соборы, как и отдельные христиане, могли допускать ошибки. Вот что Киприан, епископ Карфагенский, живший в III веке, писал о своем послании против учения Стефана, епископа Римского. Равным образом не должно позволять, чтобы обычаи, закравшиеся в иные церкви, препятствовали главенству и торжеству истины, ибо обычай, если на его стороне не стоит истина, есть только старое заблуждение, которое должно уступить место истине. Киприан имел в виду, что не все давние обычаи имеют в своем основании истину, переданную нам от апостолов. Некоторые есть не более, чем давно проникшие в церковь заблуждения. Человеку свойственно ошибаться. Именно поэтому церковь сочла важным зафиксировать свое правило веры на письме. Ориген и другие отцы ранней церкви записали церковные правила веры, чтобы христиане по всему миру могли сравнить свои учения с традиционным. Ориген и другие отцы ранней церкви записали церковные правила веры, чтобы христиане по всему миру могли сравнить свои учения с традиционным. Церковные соборы также записывали традиционные учения, чтобы их размышления послужили христианам других стран и будущих поколений. Христиане стремились сберечь историческое традиционное учение для того, чтобы церковь сохранила исконное понимание Писаний, чтобы христиане верно понимали учение апостолов, чтобы они твердо усвоили Слово Христа и жили в согласии с Ним. Библия – весьма объемная книга, и потому в определенном смысле она не может просто говорить за себя. Нам требуется ясное обобщение ее учения. Например, даже в Новом Завете есть эпизоды, которые рассказывают о серьезных разногласиях по поводу учения о Христе. Библия – весьма объемная книга, и потому в определенном смысле она не может просто говорить за себя. Нам требуется ясное обобщение ее учения. Например, даже в Новом Завете есть эпизоды, которые рассказывают о серьезных разногласиях по поводу учения о Христе. Мы видим, как апостолы развенчивают заблуждение и объясняют людям, что есть истинное учение. И подобные дискуссии продолжались в церкви вплоть до II века. Мы видим, как апостолы развенчивают заблуждение и объясняют людям, что есть истинное учение. И подобные дискуссии продолжались в церкви вплоть до II века. Существовали разные трактовки учения о Христе и о природе Библии. Вот почему библейское вероучение пришлось обобщить как можно более ясно и кратко. Это и привело к формированию апостольского символа веры. Важно помнить, что никто не пытался что-то к Библии добавить. Они просто стремились осветить и ясно выразить ее учение. 29. Как писал Василий в своем сочинении о Святом Духе в 374 году, «Что говорили наши отцы, то и мы говорим». Но мы исходим не только из факта, что такова традиция отцов, ибо те также следовали Духу Писания. 30. Следует отметить, что, сохраняя традиционное учение, отцы ранней церкви не особенно беспокоились о второстепенных его деталях. Главное внимание уделялось важнейшим, основополагающим догматам и обрядам. Это видно из аргументов, приводимых в сочинениях того времени, и из положений, включаемых ими в правила веры. Например, они высказывались против докетистов, отрицавших человеческую природу Христа. Они противостояли гностикам, которые считали ветхозаветного Бога злым и которые дозволяли всевозможные плотские грехи. Тогдашние труды отцов церкви были направлены против многочисленных лжеучений, подвергающих сомнению ключевые истины Писания. 31. Мы с вами сопоставили Писание и традиционное учение церкви. Теперь посмотрим, как апостольский символ веры обобщает традиционное учение церкви для верующих. 32. Как мы уже знаем, апостольский символ веры преимущественно использовался для подтверждения того, что новообращенные придерживаются истинного библейского учения. Во многом, так же, как современные церкви, обучают недавно уверовавших в воскресной школе и на библейских занятиях, ранняя церковь наставляла неофитов в основаниях веры с помощью символов веры. Всем известный Августин 354-430 годы, епископ Гиппонский, отмечает значимость символов веры в проповеди к катехуменам, то есть новообращенным, которые готовились к крещению. И хотя он не имел в виду никейский символ веры, слова его определяют назначение всех вероизложений, использовавшихся ранней церкви. Они предназначены для просвещения и наставления верующих. 3.4. Проповеди к катехуменам об исповедании веры. Августин пишет: «Слова, которые вы слышали, рассеяны там и сям на страницах Священного Писания. Однако они были собраны и сведены воедино, чтобы не отягощать память тех, кто не столь скор умом, и чтобы каждый мог сказать, во что он верует. Поэтому древняя церковь обобщила его в вероисповедании. Отныне каждый верующий, даже неграмотный или не столь скорый умом, мог исповедовать и следовать учению Писания. 35. Понятно, что у разных общин было и разное представление о том, что есть достаточный минимум библейских знаний, и разные символы веры. Некоторые церкви не требовали от верующих понимания библейских истин, в то же время как другие общины исключали истинно верующих, которые не высказывали глубоких богословских знаний. В результате одного и того же человека могли в одной общине счесть верующим, а в другой не признать в нем христианина. В свете возникших расхождений ранняя церковь осознала свою потребность в вероисповедании, которое признавала бы любая община, называющая себя христианской. Апостольский символ веры стал именно таким вероисповеданием, коротким, ясным изложением верований, которые могли и должны были понимать все, называющие себя христианами. Апостольский символ веры, по сути, есть последовательное, обобщенное изложение христианской веры, и он указывает, хотя мы убеждены в том, что каждое слово Библии есть непогрешимое и безошибочное слово Божье, мы нуждаемся в обобщенном изложении этих слов, которое помогало бы людям понять суть Евангелия. Апостольский символ веры и есть такое обобщение, формулированное в самом начале христианской традиции, вмещающее учение апостолов, основанное на том, что открыл им Христос, о сущности веры, верую. Все проистекает из этих слов. Итак, вот что важно. Апостольский символ помогает нам выразить все, что необходимо сказать и чего достаточно, чтобы передать благую весть. Теперь, разобрав историю создания апостольского символа веры, мы перейдем к обзору его положений. Это обобщенное изложение верований христианской церкви также полезно сегодня, как и в первые века истории церкви. Это обобщенное изложение верований христианской церкви также полезно сегодня, как и в первые века истории церкви. Также полезно сегодня, как и в первые века истории церкви. На протяжении истории богословы описывали содержание апостольского символа веры по-разному. Мы рассмотрим положение этого вероисповедания с трех сторон. Сначала мы разберем учение о Боге, затем поговорим о церкви и, наконец, затронем тему спасения. Итак, начнем с учения о Боге в апостольском символе веры. Учение о Боге неотъемлемо от христианского богословия, христианской веры и обычаев христиан. Наше понимание себя, понимание мира, осознание своего назначения и места в жизни – все проистекает из нашего понимания Бога. Любое христианское учение, либо это учение о спасении, о церкви, о последних днях и будущем, все коренится в Боге, который есть и который суть Троица. Вся надежда наша и уверенность в этой жизни, вся наша надежда и уверенность в этой жизни, все наши представления о спасении и прощении грехов, все уходит корнями в веру в Бога, который замыслил все и осуществляет свою волю, в Бога, который завершит свое творение во всей полноте. Итак, все проистекает из того, каким мы представляем Бога. В апостольском символе веры отражены два ключевых аспекта учения о Боге. Во-первых, это положение о том, что Бог существует как Троица. Во-вторых, это положение о лицах Троицы, а именно об Отце, Сыне и Святом Духе. Рассмотрим вначале понятие Троицы. Обратите внимание, что апостольский символ веры состоит из трех разделов, каждый из которых открывается словом «верую». первой части говорится о вере. В первой части говорится о вере в Бога Отца. Во второй — о вере в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего. В третьей части речь идет о вере в Духа Святого, и перечисляются его служения. Здесь нужно отметить, что не все древние версии исповедания перед положениями, касающимися Иисуса Христа, содержали слово «верую». Вместо него мог употребляться союз «и», который в данном контексте несет ту же смысловую нагрузку, что и слово «верую». Но в любом случае деление символа веры, согласно ипостасям Троицы, тринитарная формула, общепризнана. Но в любом случае деление символа веры, согласно ипостасям Троицы, тринитарная формула, общепризнана. В основе такой формулировки вера в то, что существует лишь один Бог, пребывающий в трех лицах, а именно Отца, Сына и Святого Духа. Эту же концепцию содержит Писание, например, в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 19, где Иисус дает своим ученикам такое поручение. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Здесь, точно так же, как в апостольском символе веры, одновременное и равноценное упоминание трех имен означает, что хотя Отец, Сын и Святой Дух – отдельные личности, они, в то же время, суть – единый Бог. Как известно, сам термин «троица» в апостольском символе веры не упоминается и не разъясняется. Но мы должны помнить, что символ представляет собой не подробное, а краткое изложение вероучения. И когда он произносился во время богослужения, каждый в церкви понимал, что подобное перечисление трех лиц божества подразумевает идею Троицы. Смысл понятия «Троица» может быть ясен не всем, и поэтому мы остановимся на нем подробнее. Обычно оно определяется следующим образом. Бог троичен в лицах, но един в своем существе. Под термином «лицо» мы подразумеваем отдельную, самоосознающую личность. Под термином «существо» мы понимаем Божью неизменную природу, Его сущность. Конечно, человеку очень трудно осмыслить понятие Троицы. Понятия «бытие» и «природа» Бога находятся за пределами нашего опыта, а потому для нас практически непостижимы. И все же Троица является главнейшим отличительным догматом христианства. Каким образом это непростое учение стало одним из краеугольных камней христианского богословия? К учению о троичности Бога приходишь, если обобщаешь все то, что Писание говорит о Боге. Бог един. И в то же время понимаешь, что Отец, Сын и Дух Святой — суть Бог, и каждая ипостась Божества есть отдельная, самоосознающая личность. И цель учения о Троице — связать эти библейские истины. Итак, учение о Троице становится краеугольным камнем христианского богословия, главным образом потому, что это библейское учение. Конечно, нужна осмотрительность в том, как именно мы определяем Троицу, поскольку этого слова нет в Писании, но понятие есть. В общем и целом, вот что говорит нам Библия о Боге. Она говорит нам, что Бог един, и что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Если брать во внимание полноту, целостность библейского учения, то оно предполагает и позволяет прийти к выводу, что Бог есть Троица, три личности. Таким образом, когда мы говорим, что Бог единосущен, мы утверждаем библейскую истину о том, что есть лишь один Бог. Мы стараемся объяснить, каким образом три отдельные личности могут быть одним Богом. Используя термин «существо», мы указываем на общность природы, общность сути, равна Отца, Сына и Святого Духа. Говоря, что Бог пребывает в трех лицах, мы утверждаем библейскую истину, что Отец, Сын и Святой Дух отличны друг от друга. Это три отдельных личности, которые беседуют друг с другом, взаимодействуют и пребывают в общении. Троичность в Боге остается для человеческого рассудка непостижимой, но в то же время Троица – это достаточно точное обобщение библейского учения о нашем великом Боге. Концепция Троицы имеет особое значение для христианского богословия. Она, например, обосновывает наше убеждение в том, что Иисус есть Бог, и что Иисус не есть иное проявление Отца. Она также объясняет, почему мы поклоняемся единому Богу, настаивая на истинности монотеизма, хотя мы поклоняемся и обращаемся в молитвах к Отцу, Сыну и Святому Духу. Кроме того, она помогает нам воздавать должную честь всем трем лицам Божества. И осознание Троицы означает для нас и то, что пребывание с нами одной из личностей – это фактически присутствие и помощь самого Бога. Вера в Троицу является основой множества христианских представлений, и без нее представить существование христианства просто невозможно. Ознакомившись с учением о троичности Бога в апостольском символе веры, мы можем перейти к рассмотрению его положений о, собственно, лицах Бога, об их отличиях друг от друга. Апостольский символ веры провозглашает Отца Вседержителем, Отца Вседержителем, и как об историческом факте говорит о том, что Он есть Творец неба и земли. Конечно же, Богу, помимо Его всемогущества и всевластия, присуще множество других свойств, и какие-то из Его свершений, возможно, даже более поразительны, чем сотворение мира. В этом аспекте апостольский символ веры сходен с положениями других религий, которые тоже формируют идею божественного всевластного Творца. Но ранняя церковь ощущала достаточность этих утверждений для того, чтобы показать, что вера человека в небесного Отца совместима с христианством. Для того, чтобы указать на отличие христианства от других религий, ранняя церковь сформулировала иные, особые положения. Так, например, в символе веры больше сказано о Сыне Божьем, Иисусе Христе, и хотя о Его свойствах не рассказывается, о Его земной жизни и служении говорится более подробно. Именно этих фактов и не признают люди вне церкви. Символ веры говорит о воплощении Иисуса, о Его пришествии в мир, человеческим младенцем, о прожитой им на земле подлинно человеческой жизни. Он говорит также о Его страданиях, смерти, погребении, воскресении и вознесении на небеса. Писание сообщает, что неверующие всегда отрицали эти важнейшие факты. Многие историки и теологи либерального толка, как и многочисленные христианские культы и ложные религии, продолжают отрицать их и сегодня. Ислам, к примеру, признает, что Иисус истинно был пророком Божьим, однако он отрицает факт Его распятия и воскресения и не признает Его божественности. Однако он отрицает факт Его распятия и воскресения и не признает Его божественности. Символ веры говорит об Иисусе как о будущем судье всего человечества, который в конце времен осудит нечестивых, а верующим даст вечную, благословенную жизнь. О Святом Духе в вероисповедании сказано, что силою Его в чреве Девы Марии был зачат Иисус. Здесь утверждается бытие Святого Духа как отдельного лица Божества. Со Святым Духом символ веры связывает жизнь Церкви и наш опыт спасения, настоящий и будущий. В последующих уроках мы поговорим подробнее о каждом лице Божества, а пока подчеркнем, что символ веры не просто утверждает троичность Бога, но и говорит о каждом лице Троицы. Но и говорит о каждом лице Троицы то, что имеет основополагающее значение для христианской веры. Хотя эти положения не исчерпывающие, символ веры говорит достаточно о Боге и Его ипостасях, чтобы обособить истинное христианство от прочих мировоззрений. Теперь, когда мы получили представление о вероучительных положениях, относящихся непосредственно к Богу, посмотрим, что говорит апостольский символ веры о Церкви. Апостольский символ веры описывает два аспекта Церкви. Она определяется, во-первых, как святая Вселенская Церковь, и, во-вторых, апостольский символ веры описывает два аспекта Церкви. Она определяется, во-первых, как святая Вселенская Церковь, и, во-вторых, как общение святых. Эти два понятия истолковывают по-разному, и в следующем уроке мы поговорим об этом подробнее. Теперь же Мы просто укажем, что понятие «святая Вселенская Церковь», иногда вместо слова «вселенская» употребляется «кафолическая», относится не к католической церкви. Оно подразумевает христианскую церковь в целом, все ее ветви. Протестантам может показаться странным, как можно признавать существование церкви в разных формах. Стоит пояснить следующее. Когда в символе веры говорится «верую в церковь», это не значит, что мы веруем в церковь как организацию. Здесь мы утверждаем учение о том, что церковь является святой или освященной и кафолической, то есть вселенской. Мы также утверждаем, что в ней присутствует общение святых, то есть сообщество верующих. Именно в этом смысле христианство подчеркивает и историческую значимость церкви. На этом уроке мы сосредоточимся всего на двух сторонах жизни церкви, занимающих важное место в правилах веры в апостольском символе. С одной стороны, мы рассмотрим вопрос причастности к церкви. С другой стороны, поговорим о сохранении учения, которое возложено на церковь. Начнем с аспекта причастности к церкви. Слова «верую во святую церковь» указывают на значимость принадлежности к церкви. Конечно, всегда было много людей, которые были не против иметь Бога своим небесным Отцом, Иисуса Господом, а Святого Духа – заступником, но при этом отказывались быть частью собрания Божьего народа, видимой церкви, народа, видимой церкви. Послание к евреям, глава 10, стих 25, сказано: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». То есть, уже в первом столетии были христиане, которые уклонялись от церковного собрания, места поклонения, учения и общения. Но Писание учит, что церковь для христиан важна и необходима. Так считали и те, кто придерживался апостольского символа веры. Слова этого вероисповедания звучали на церковных богослужениях. Они утверждались теми, кто готовится принять крещение, кто стремится присоединиться к своим братьям по вере, участвовать в их собраниях. Таков образец для подражания, предлагаемый нам в апостольском символе веры. И в современном мире мы нередко встречаем христиан, не желающих примыкать к церкви. Кому-то не нравится организованная религия, кого-то обидели другие христиане, а кто-то считает, что достаточно читать христианские книги, смотреть христианские программы по телевизору и посещать христианские веб-сайты. Но Библия учит христиан создавать фактическое, физическое сообщество. Она подчеркивает, что это сообщество крайне важно для каждого верующего. Оно не должно ограничиваться лишь духовным общением. Хотя христиане действительно имеют духовное единство между собой во Христе через Его Духа. Но наше сообщество должно быть подобно семье или близкому соседству. Оно должно состоять из людей, которые тесно связаны друг с другом и общаются лицом к лицу. Заменить картинку на людей, которые общаются в церкви, лицом к лицу. Отметив важность причастности к церкви, мы переходим к разговору о том, как учение сохраняется церковью и в церкви. С древнейших времен очень важную роль в церкви играло регулярное провозглашение и заучивание наизусть исповеданий и символов веры. Особенно важно это было в обществе, где, как в первом веке, уровень грамотности был очень и очень низким. Значит, мало кто умел читать, и даже среди тех, кто читать умел, очень немногие владели Библией. Поэтому регулярное провозглашение исповеданий веры на церковной литургии играло исключительно важную роль. Оно устанавливало так называемые «правила веры», или рамки того, что можно было считать правильным пониманием Писаний. Ранее, говоря о правилах веры, мы уже отметили, что церковь может ошибаться, и апостольский символ веры не призывает нас безоговорочно принимать все, чему учат в поместной церкви, в которую мы ходим. Он просто утверждает тот факт, что Христос поручил своей церкви, помимо прочего, защищать и провозглашать Евангелие и другие истины. Вот что пишет об этой миссии церкви Иуда, брат Иисуса, в стихах 3 и 4 своего послания. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего, повод к распутству, и отвергающиеся единого Владыки, Бога и Господа нашего Иисуса Христа. По словам апостола, задача Церкви состоит в том, чтобы подвязаться за веру, защищать преданные ей истины от тех, кто распространяет ложные учения и практики. Для большинства из нас очевидно, что в разные ветви Церкви проникло много лжеучений. В Церкви бытует и множество греховных практик, однако Бог никогда не отменял поручения данного Церкви и не перепоручал защиту истинного учения кому-то другому. Ответственность защищать истину по-прежнему лежит на Церкви, и Церковь по-прежнему старается исполнять порученное ей дело. Иногда кому-то это удается лучше, чем другому, и наше богословие в какой-то части может хранить верность Писанию, в то время как другие части нуждаются в поправках или даже полном изменении. Так и будет всегда, но мы считаем необходимым подчеркнуть следующее. Нельзя опускать руки. Мы должны стараться делать все, чтобы сохранить учение Церкви. Перестав делать это, мы отвергали бы одно из главнейших правил истинной христианской веры. «Я верую в Церковь». Перестав делать это, мы отвергли бы одно из главнейших правил истинной христианской веры. «Я верую в Церковь». Мы ознакомились с правилами веры, которые касаются Бога и Церкви. А теперь перейдем к следующему разделу урока об апостольском символе веры – положением о спасении. Многие положения о спасении содержатся ближе к концу апостольского символа веры, и у некоторых это вызывает вопросы, почему они находятся именно в конце. Апостольский символ веры нам этого не открывает, но если внимательно к нему приглядеться, становится очевидно, что он прежде всего утверждает личность Бога, Отца, Сына и Святого Духа, и подчеркивает, что спасение исходит от Божества и никоим образом не от человека, и не через человеческие усилия. Мы узнаем о том, кто есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И далее мы узнаем о том, кто есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, Дух Святой. И далее идет обетование. Мы будем спасены, если исповедаем свои грехи. Вот почему я считаю, что положение о спасении находится в конце, чтобы показать нам, как плоды отношений с Богом проистекают из Его личности, то есть из Троицы. О спасении речь идет в трех последних правилах веры. Апостольский символ веры говорит, в частности, об оставлении грехов, телесном воскресении и жизни вечной. В традиционной систематической теологии воскресение и вечная жизнь рассматриваются также в эсхатологии, учении о последнем времени. Но мы ограничимся рассмотрением этих понятий в рамках спасения. Все христиане веруют в прощение грехов благодаря искупительному подвигу Иисуса Христа. Мы верим, что если человек признает свои грехи и раскаивается в них, Бог освобождает его от наказания муками в аду. И, как мы видим из апостольского символа веры, Церковь считала так с первых дней своего существования. Всем нам знакомо место в Писании, где сказано, что все прощенные обретают благословение вечной жизни во Христе Иисусе. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 16-18, воодушевляют нас такими словами: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него не судится». Вечная жизнь дана каждому истинно верующему. В определенном смысле она начинается уже тогда, когда мы приходим к вере, потому что в этот момент возрождаются для вечной жизни наши души. Но современному человеку может показаться удивительным и не совсем понятным то, что говорится о вечной жизни в символе веры. Ведь здесь идет речь о воскресении тела. Иногда христиане ошибочно считают, что здесь говорится о воскресении Иисуса. Но это не так. О воскресении Христа речь идет выше, в словах «и воскресшего в третий день из мертвых». «И воскресшего третий день из мертвых». и больше о нем не говорится. Слова о телесном воскресении соотносятся с библейским учением о том, что в судный день все люди восстанут из мертвых, чтобы принять свою вечную участь, и это будут не бестелесные духи, но физические, телесные существа. Писание последовательно утверждает это учение, и это было правилом веры Церкви на протяжении всей истории ее существования. В Евангелии от Иоанна, глава 5, стихи 28-29, Иисус учит: «Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». «И изыдут, творившие добро, в воскресение жизни, а делавшие зло, в воскресение осуждения». Положение символа веры о спасении основаны непосредственно на Писании и неизменно признавались церквами, чтящими Библию. Однако в наши дни многие из тех, кто провозглашает себя последователями Христа, отвергают это основополагающее учение. Кто-то не согласен с тем, что несет ответственность перед Богом и таким образом вообще отрицает необходимость прощения. В наших церквах есть неверующие, которые учат, что другой жизни, кроме земной, нет. По их мнению, так называемая «вечная жизнь» фигурально относится к жизни наших физических телах. По их мнению, так называемая «вечная жизнь» фигурально относится к жизни в наших физических телах. Есть также много людей, которые ошибочно считают, что мы проведем вечность, витая на небесах, бестелесными духами. Поэтому правила веры, изложенные в апостольском символе, остаются столь же важными и актуальными для сегодняшней церкви, какими они были в первые века ее существования. Мы можем подвести следующий итог. Апостольский символ веры кратко излагает учение о Боге, о Церкви и о спасении. Более подробно мы рассмотрим эти вопросы в следующих уроках серии. Сейчас же подчеркнем ключевую мысль. Положения этого вероисповедания настолько важны, что на протяжении многих сотен лет остаются для христианского вероучения определяющими. Итак, рассматривая апостольский символ веры как правило веры, мы коснулись вопросов его истории и дали краткий обзор его богословия. Пришло время обратиться к третьей большой теме нашего урока, непреходящей значимости правил веры, изложенных в апостольском символе. Мы затронем следующие аспекты значимости вероучительных положений апостольского символа. Вначале объясним, почему они являются основополагающими для христианского богословия. Затем поговорим об их повсеместном утверждении Церковью. И, наконец, осветим объединяющую роль этих правил веры. Начнем с объяснения основополагающего характера учений апостольского символа веры. Любому человеку понятно, что большое здание должно строиться на солидном фундаменте. Фундамент — это основа, которая обеспечивает прочность и надежность строения. Это своего рода якорь, который удерживает здание, придает всему сооружению стабильность и крепость. Послание к Ефесянам, глава 2, стихи с 19 по 21, Павел говорит о церкви как о здании, основанием которого служат апостолы и пророки. Послушаем его слова. «Итак вы свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, полагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе. Не имея прочного, истинного основания, церковь не могла бы быть построена во славу Божию». Подобным образом и христианское богословие, если оно служит славе Божьей и к пользе Божьего народа, основывается на истинном учении и принципах. Иисус есть краеугольный камень, на котором строится церковь, и его учение есть основа богословия. Апостолы и пророки, познакомив мир с Христом, заложили основание церкви, а апостольский символ веры стал основанием богословия, поскольку знакомит нас с учением апостолов, изложенным в Писании. Апостольский символ веры особенно прекрасен тем, что обобщает столь стройно все насущные христианские учения, которые каждый христианин, какой бы церковной ветви он ни относился, должен разделять и утверждать, кто есть Бог, кто такой Господь Иисус Христос, труд Святого Духа и как это все сплетается воедино в учении о спасении, о Церкви и до самого Судного Дня и Второго Пришествия Иисуса Христа. По сути, невозможно исповедовать христианскую веру без этих ключевых насущно необходимых христианских учений. Итак, рассмотрим основополагающий характер апостольского символа. Во-первых, мы увидим, как он обеспечивает нас критерием, на основании которого можно проверить другие учения на истинность. И во-вторых, как он служит логической основой других истинных учений. Итак, начнем с богословской нормативности апостольского символа веры. Апостольский символ веры служит для нас образцом веры, так как содержит в себе ряд наиболее важных, ключевых идей христианства. Эти идеи выражены в Писании настолько ясно, что должны быть признаны и приняты каждым христианином. Как уже отмечалось выше, эти учения абсолютно неотъемлемы от христианской веры. Поэтому любое богословское положение, которого мы придерживаемся, должно согласовываться с положениями этого вероисповедания. То, что противоречит им, для нас неприемлемо. Вы когда-нибудь видели чревовещателя? Чревовещателя. Это артист, который может говорить, не шевеля губами. Чревовещатель часто выступает с куклой, которая как бы разговаривает с ним. Умелый чревовещатель почти убеждает нас, что кукла живая, но, как бы убедительно не выглядело выступление, мы знаем, что на самом деле говорит артист, а не кукла. Почему? Просто потому, что мы знаем, куклы не живые и разговаривать не могут. То есть мы сверяем то, что видим, с известной нам истиной. И даже если очень похоже, что кукла разговаривает, мы отказываемся в это верить, потому что знаем, впечатления обманчивы, и куклы не говорят. Даже если мы не можем объяснить, почему кукла ведет себя как живая и высказывает свое мнение, мы точно знаем, что должно быть разумное объяснение, согласующееся с известной нам нормой. Апостольский символ веры является такой нормой, сводом истин, в которые мы непоколебимо верим и никогда их не изменим. Мы верим в то, чему ясно и однозначно учит Библия, и не допускаем здесь компромисса. И какие бы другие мнения ни выражались, мы не приемлем тех, которые не согласуются с этими ключевыми учениями Писаний. Используя символ веры в качестве образца, мы можем оставаться верными Писанию, как бы убедительны ни были лжеучения. Мы все встречали людей, которые настолько веско излагают свои аргументы и обладают таким неотразимым личным обаянием, что очень трудно не поверить в то, что они говорят, хотя они могут ошибаться или лгать. Поэтому очень полезно иметь краткое и ясное изложение основ веры, которое не позволяет отойти от библейского учения. Такое изложение представляет собой апостольский символ веры. Например, в первые века своего существования церкви пришлось давать отпор нескольким опасным ересям. Одной из таких ересей был гностицизм. В частности, гностики учили, что наше физическое тело есть зло, и что спасение заключается в освобождении души из телесного плена. Не все христиане знали, как опровергнуть это заблуждение, но те, кто был наставлен в учении апостольского символа веры, могли обосновать ложность этого учения, исходя из библейского учения о телесном воскресении. Как учит Писание, Иисус пришел, чтобы искупить человека во всей его полноте, то есть не только душу, но и тело. Нас может завести в тупик ловкий аргумент или неверная, а то и умышленно искаженная информация. Мы не всегда можем определить слабое место в ложных аргументах, но в любом случае мы можем уверенно отвергнуть то, что противоречит апостольскому символу веры, потому что знаем, что это вероисповедание согласуется с Писанием. Разумеется, мы ни в коем случае не возводим апостольский символ веры или другое вероисповедание до уровня Писания. Непогрешима одна только Библия, и правила веры апостольского символа пришлось бы отвергнуть, если бы было доказано, что они расходятся с Писанием. Но это вероисповедание выдержало длительное испытание временем. Не раз доказано, что в нем верно отражено библейское учение, поэтому мы можем без сомнений прибегать к нему как к критерию, на основании которого мы можем оценивать те многие учения, с которыми мы сталкиваемся в современном мире. Итак, увидев, как апостольский символ веры обеспечивает нас критерием, на основании которого можно проверить учение на истинность, мы можем посмотреть, как он служит логической основой других богословских положений. Логическую связь идей можно уподобить связи между рекой и ее истоком. Основополагающие идеи Подобно истоку большой реки, они служат источником других идей. Остальные, обусловленные идеи, логически вытекают из своих главных идей, как река из истока. Поэтому, когда мы говорим, что идея служит логической основой других идей, мы подразумеваем, что обусловленные ею положения можно логически вывести из нее. Поэтому, когда мы говорим, что идея служит логической основой других идей, мы подразумеваем, что обусловленные ею положения можно логически вывести из нее. Так, например, апостольский символ веры очень мало говорит о Боге Отце. Вот все, что в нем сказано. «Верую в Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли». Однако эти положения образуют логический базис для других положений учения об Отце, которого мы придерживаемся. Например, исходя из утверждения, что Бог является Творцом неба и земли, мы обоснованно считаем, что Ему принадлежит вся власть над небом и землей, что изначально творение было совершенным, и что, наблюдая естественный мир, мы можем многое узнавать о Боге. Значимость ключевых базисных учений можно показать, сравнив учение с деревом. Писание представляет собой корень, из которого произрастает дерево богословия. Ствол его и самые крупные ветви – это основополагающие учения. Они исходят из самого Писания и обусловлены им. Но, подобно тому, как крупные ветви, разрастаясь, делятся на множество более мелких отростков, так из ключевых положений учения вырастают другие, логически исходящие из них. В нашей иллюстрации аналогичные листьям дерева. Этот пример – помогает нам осознать важность апостольского символа веры. Нам, в первую очередь, нужно усвоить главное учение веры, чтобы дерево нашего богословия было здорово и прочно укоренено в Писании. То есть, мы понимаем, что, во-первых, между разными положениями нашей богословской системы существует связь, и что, во-вторых, в системе нашего богословия некоторые учения находятся ближе к основанию, а другие – расположены от него дальше. В учениях апостольского символа выкристаллизовалась сущность христианской истины. Этот символ веры относится ко второму веку. Он принимал разные формы в те времена, но в конечном итоге приобрел ту форму, которая нам привычна. В символе веры сказано о Троице, об Отце, Сыне и Святом Духе. В нем говорится о воплощении, об искупительной смерти и о славном воскресении и грядущем пришествии Господа Иисуса. В нем говорится о прощении грехов. В нем сказано о сущности Церкви, как общение всех тех, кто обрел новую жизнь во Христе. По моему мнению, для духовного здоровья каждой Церкви полезно регулярно освежать в памяти апостольский символ и особо выделять его учение. Теперь, отметив значимость апостольского символа веры и основополагающий характер его учений, перейдем к вопросу об их общепризнанности. Выводы об истинности утверждения мы часто делаем на основании того, что говорят многие свидетели. Чем больше свидетелей истины мы имеем, тем скорее мы верим. Также обстоит дело и в богословии. Когда мы хотим определить, во что следует верить, мы считаем полезным знать, во что верили другие христиане на протяжении истории. И во что верят наши с вами современники. Так, если речь идет об апостольском символе веры, то известно, что его доктринальные положения всегда подтверждались большинством христиан в разных странах мира. Рассуждая о всеобщем характере правил веры, изложенных в апостольском символе, мы рассмотрим три исторических периода. Вначале мы убедимся, что его положения основаны на Новом Завете. Затем мы увидим, что они подтверждались большинством христиан на протяжении всей истории Церкви. И, наконец, что они сохраняют свою значимость для Церкви в настоящее время. Итак, начнем с согласия апостольского символа веры с Новым Заветом. Расхождение во мнениях относительно учения Христа и апостолов имело место всегда. Несогласие существовало как вне, так и внутри Церкви, начиная с первых дней ее существования. Например, апостол Павел обличал и исправлял ошибку христиан-евреев, которые требовали обрезывать новообращенных язычников. Это послание к Галатам, глава 5. Апостол Петр во втором послании, глава 2, предупреждал, что в церковь придут лжеучителя. Новый Завет изобилует примерами того, как Иисус и апостолы исправляли заблуждения разных людей. Заблуждения в церкви крайне опасны, когда речь идет о ключевых положениях учения. Заблуждения в церкви крайне опасны, когда речь идет о ключевых положениях учения. Вот почему Иисус и священнописатели Нового Завета исправляли ошибки, касающиеся фундаментальных вопросов богословия. Вот почему Иисус и священнописатели Нового Завета исправляли ошибки, касающиеся фундаментальных вопросов богословия. И стоит отметить, что, разоблачая лжеучения, они полностью согласны друг с другом. В то время в церквах существовало множество различных лжеучений, но для Нового Завета характерно доктринальное единство. Тот факт, что церковь утвердила канон Писаний, составленный из этих книг, на что, между прочим, церкви понадобились века, это был длительный процесс. Этот факт указывает на то, что общим суждением церковь подтвердила ключевое единство этих книг. И это суждение церкви мы не вправе отмести в сторону. Более того, это суждение церкви в течение 2000 лет подтверждается богословами. В то же время, говоря о фундаментальном единстве книг Нового Завета, нельзя не признать, что между ними существуют различия. Суть в том, что разница в подходах не означает противоречия в доктринальных утверждениях этих книг. В них изложены разные подходы, сделаны разные акценты, по-разному освещается жизнь и затрагиваются различные ее грани. Но насколько я могу судить, между книгами Нового Завета нет противоречий. В свете сказанного можно подчеркнуть, что Новый Завет подтверждает правила веры, включенные в апостольский символ. И это подтверждение носит универсальный, всеобщий характер. В свете сказанного можно подчеркнуть, что Новый Завет подтверждает правила веры, включенные в апостольский символ. И это подтверждение носит универсальный, всеобщий характер. Новый Завет последовательно утверждает Божество Отца, Сына и Святого Духа, и в то же время утверждает единство Бога. В Евангелиях представлены вероисповедные факты зачатия Христа, Его рождения, жизни, служения, смерти, воскресения и вознесения. Все книги Нового Завета полностью поддерживают положение символа веры о Церкви и спасении. Мы отметили, что Новый Завет подтверждает положение апостольского вероисповедания. А теперь переходим к тому, как эти положения характеризовали христианское вероучение на протяжении всей истории Церкви. Последующие века, как и на заре христианства, в церкви проявлялись разные взгляды. По многим второстепенным вопросам единого мнения не было. Но ключевые положения учения, такие как правила веры апостольского символа, были приняты и утверждались практически повсеместно. Большей частью именно тех, кто от них отклонялся, история и церковь называли раскольниками и лжеучителями. Рассмотрим лишь один пример. Вот что произошло в IV веке от Рождества Христова. В то время уже использовались ранние версии апостольского символа веры. На этом этапе истории возник ряд ересей, которым церковь дала отпор на соборах. Некоторые из этих соборов были поместными, а другие считаются вселенскими, поскольку в них участвовали епископы, представлявшие большинство церквей по всему миру. Так, например, вселенскими были Никейский собор, состоявшийся в 325 году от Рождества Христова, и Константинопольский собор, созванный в 381 году от Рождества Христова. Они уделили особое внимание некоторым из правил веры в апостольском символе. Начальная версия никейского символа веры была составлена на Никейском соборе в 325 году, а свою окончательную форму, известную нам сегодня, он приобрел в 381 году на Константинопольском соборе. Целью никейского символа было шире раскрыть положение апостольского символа, чтобы опровергнуть его ложные толкования. Так, согласно еретическому учению гностиков, библейский бог, через которого произошел мир, был в свою очередь создан другим богом, был, в свою очередь, создан другим богом. Апостольский символ не осуждает прямо ереси, подобные гностицизму, и потому никейский символ был сформулирован более определенно, чтобы пояснить смысл апостольского символа. В частности, если апостольский символ веры просто провозглашает «верую в Бога Отца Вседержителя», Творца неба и земли, то в никейском символе веры дается расширенное утверждение «веруем во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и всего видимого и невидимого». Здесь нужно отметить четыре момента. Первый. Никейский символ веры базируется на апостольском символе. Полагая его в основание своего вероизложения, Никейский Вселенский Собор тем самым показывал, что апостольский символ веры подтверждается Вселенской Церковью. Второй. Никейский символ веры открывается словом «веруем», «мы веруем», в отличие от единственного числа «верую» в апостольском. Апостольский символ формулируется как индивидуальное исповедание веры, тогда как Никейский показывал, что «церковь» повсеместно и совокупно держится того же учения. Третий. Никейский символ веры дает дополнительное пояснение, добавляя слово «единого» перед словом «Бога». Таким образом, было явно выражено то, что в апостольском символе веры подразумевалось, а именно, что существует лишь один Бог. И четвертый. Никейский символ веры поясняет, что Богом сотворено все, в том числе и невидимые сущности, такие как духи. Отсюда следовало, что сам Бог не был сотворен. Эта мысль опять-таки подразумевалась в апостольском символе. Так что Никейский лишь прояснил данный вопрос. Такого рода пояснения и в дальнейшем формулировались соборами и богословами. Бывало, что решения соборов принимались не всеми церквами. Один собор мог осудить позиции каких-то церквей, другой собор мог осудить взгляды других церквей. Но даже не согласные друг с другом церкви в большинстве случаев продолжали придерживаться ключевых принципов апостольского символа веры. По этой причине апостольский символ веры был повсеместно признан основным и всеобщим исповеданием христианской веры. По степени всемирного признания с апостольским может сравниться только никейский символ веры. Однако никейский символ нельзя считать в равной степени базисным. Некоторые его положения неоднозначны даже для богословов. Вот почему основополагающие истины христианской веры мы начинаем изучать именно с апостольского символа веры. Итак, мы убедились в согласии Нового Завета с апостольским символом веры и в признании последнего на протяжении истории Церкви. Теперь мы увидим, что и в наше время вероучение Церкви характеризует те же правила веры. Во все времена лжеучители отрицали непреложные догматы, которых веками придерживается Церковь. В современном мире различные культы, такие как мормоны и свидетели Иеговы, считают себя христианами на том основании, что они признают священное писание и стараются в какой-то мере следовать Христу. Однако они христианами не являются, поскольку отвергают ключевые учения, которые 2000 лет являются нормативными для христианства и изложены в апостольском символе веры. Основополагающее положение, фундаментальное положение, базисное положение отрицают и некоторые церкви, не подпадающие под определение культа, а также отдельные вероучителя внутри христианских церквей. Но если так много людей не принимают положение апостольского вероучения, то на каком основании мы утверждаем, что их сохраняет Вселенская Церковь? Основания следующие. Во-первых, подавляющее большинство церквей, причисляющих себя к христианским, придерживаются этих правил. Их проповедуют консервативные протестанты всех направлений, в том числе баптисты, методисты, лютеране, англикане, пресвитериане и прочие. Их также исповедуют крупные христианские церкви непротестантского направления, римско-католическая и православная восточного обряда. Во-вторых, церкви, отрицающие эти доктрины, надо думать, не вправе называться христианскими. Претендуя на то, что они признают Писание и Христа, на самом деле они не следуют учению Писаний и историческому учению церкви. Поэтому они не являются подлинно христианскими. Если подумать, изложенные в апостольском символе веры учения являются не только основополагающими, но и абсолютно необходимыми для понимания, для жизни Церкви и для нашего понимания Благой Вести и понимания сути спасения во Христе. Например, символы веры провозглашают триединую природу Бога. Бог есть Отец, Бог есть Сын и Бог есть Дух Святой. Следовательно, если мы исповедуем христианство, мы не вправе притворяться, что учение о Троице – лишь некий глянец на нашей вере, придающий ей нечто особенное. Напротив, учение о Троице есть утверждение о природе Бога и о сущности Его Личности. 113.5. Я могу сказать, что положение апостольского символа веры насущно необходимы нам и неотъемлемы от христианской веры. И если вы отклоняетесь от них, значит, вы отклоняетесь от исторической, именно исторической христианской веры. На своем опыте ранняя церковь познала, что Библию можно истолковать различными путями, и они указывали нам, какой путь правильный. Это как своего рода колея для поезда. Верный путь толкования Библии. Отступите от нее, и вы удаляетесь от сущности христианской веры. И поэтому я считаю, что и сегодня апостольский символ веры определяет суть подлинно библейской веры. 114. Поскольку положения апостольского вероисповедания являются основополагающими и всеобщими, они играют объединяющую роль. Это обязательство особенно важно сегодня, когда в современной церкви так много разделений. 115. Наверняка вам попадались искренне верующие люди, которые не желают изучать богословие, так как убеждены, что учение только настраивает христиан друг против друга. Свое неприятие формального богословия они выражают, например, в лозунге «Иисус соединяет нас, а учение разъединяет». И в такой позиции есть доля правды. Христиане во все века отмежевывались друг от друга, осуждали и преследовали друг друга, и даже затевали войны из-за разногласий в учении. И тем не менее Новый Завет призывает Церковь стремиться к доктринальному единству. 116. Стихи с 11 по 13 мы читаем. Так, в послании к Ефесянам, глава 4, стихи 11-13, мы читаем. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных – евангелистами, иных – пастырями и учителями, к совершению святых в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, на дело служения для созидания тела Христова». «Доколе все придем во единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». В этом отрывке Павел называет Церковь телом Христовым. Он говорит также, что Церковь не сможет достичь зрелости во Христе, пока все мы не станем едины в вере и в познании. Вот почему единство в учении должно быть целью каждого христианина. 117. Конечно, на изучение богословия влияют многие другие аспекты нашей христианской жизни. Нам следует любить Бога и любить ближних, молиться и стремиться к святости, полагаться на силу Святого Духа и размышлять о Боге и Его Слове. Сосредоточившись на учении и пренебрегая другими сторонами жизни, мы неизбежно уклоняемся от истины. 118. Апостол Павел предупреждает в первом послании к Коринфянам, глава 13, стих 2. «Если знаю все тайны и имею всякое познание, а не имею любви, то я – ничто». Из этого и многих других стихов ясно, что приобретать богословское знание важно, но не в этом величайшее благо христианства. 119. Лучший способ избежать разрушительных последствий противоречий – это радоваться тому, что объединяет христиан всего мира. Когда внимание к деталям учения мы уравновесим заботой о единстве Церкви, тогда учение будет объединять нас. 119.5. Для Церкви Христовой очень важно единство. При таком количестве деноминаций и разных мнений о Святом Духе, о роли женщины, о крещении, забота о единстве стала насущной потребностью для Церкви. Однако сегодня, в 21 веке, нас больше заботит объединение в деятельности, а не объединение в истине. Нас больше заботит объединение в деятельности благовестия. Нас больше заботит объединение в деятельности благовестия, а не объединение в истине. Интересно, что наш Господь Иисус и апостол Павел, когда они говорят о единстве, я подразумеваю Евангелие от Иоанна, глава 17, и Ефесянам, глава 4. Они указывают на единство, основание которого – один Бог, один Господь, один Дух, одна вера, одно крещение. Итак, именно истины или общность истин, в которые мы верим, они должны быть основой нашего единства во Христе. 120. Сотни миллионов истинных последователей Христа по всему миру твердо держатся ключевых положений библейского учения, изложенных в апостольском символе веры. Прямо сейчас множество христиан страдают от гонений и даже подвергаются мучениям за эти убеждения. Они могут расходиться с нами во мнении по поводу каких-то теологических тонкостей. Они могут категорически не соглашаться с тем, что, по нашему мнению, чрезвычайно важно. Но, несмотря на различия, существующие между нами, мы вместе стоим на том, что говорит символ веры о Боге, спасении и Церкви. Вспомним молитву Иисуса о Церкви, Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 23. «Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня». Обратим внимание, Иисус говорит, что единство Церкви есть доказательство того, что Он был послан в мир Отцом. И когда мы, стоя плечом к плечу с другими последователями Христа, делаем упор на общем для всех нас в богословии, мы тем самым свидетельствуем миру, что Евангелие есть истина, и это придает нашему благовестию действенности. 122.5. Дав определение благой вести и достигнув согласия в том, я думаю, мы можем стремиться к единству и к истине в том смысле, чтобы заявить. Дав определение благой вести и достигнув согласия в том, что Евангелие нас объединяет, я думаю, мы можем стремиться к единству и к истине в том смысле, чтобы заявить, что мы настолько преданы объединяющему нас Евангелию, что будем стремиться к единству в жизни и в служении, и не будем требовать друг от друга отступиться от своего понимания истины. По сути, можно радоваться и тем деталям учения, в которых мы расходимся друг с другом. Можно относиться к различиям уважительно, можно относиться к различиям с пониманием. Можно принимать отличия с любовью и при этом искать в другом того, что приносит радость нам обоим на уровне убеждений и верований, и радоваться в той мере, чтобы наслаждаться единством, и в то же время в других сферах богословских убеждений оставить право на законные, осознаваемые различия. 123. Апостольский символ веры может быть очень полезен каждому христианину потому, чтобы отличить главное в учении от второстепенного. Подчеркивая его значение для личной жизни верующего и для общей жизни Церкви, мы убеждаемся, что теология не разделяет нас. Мы видим свое единство с другими верными служителями Христа, и так мы можем исполнить замысел самого Иисуса о Его Церкви, в том, чтобы. 124. В ходе нашего урока о правилах веры, изложенных в апостольском символе веры, мы говорили об истории развития этого вероисповедания и о спасении. Мы также отметили значение этого вероизложения вследствие его всеобщего, объединяющего и основополагающего характера. Мы сделали обзор его положений о Боге, Церкви и спасении. Вследствие. 125. Апостольский символ веры – это чрезвычайно важный исторический документ, который на протяжении многих столетий суммирует ключевые христианские верования. И в наши дни для христианских богословов любой деноминации он по-прежнему предлагает единую отправную точку. В последующих уроках данной серии мы подробнее рассмотрим правила веры, изложенные в апостольском символе, и увидим, каким образом они представляют библейские истины. Каким образом они представляют библейские истины, объединяющие христианское учение во всем мире? 3.4. Как указывает здесь Августин, учение христианства рассеяно там и сям на страницах Писания, поэтому древняя церковь обобщила его. В вероисповедании,